выстрел из перцового пистолета. Разбойник Коцин-Плоц с ухмылкой почесывал свою черную бороду. Его радовало, что в голову ему пришла такая дельная мыслишка насыпать второй след из остатков песка, который он обнаружил на дне ящика. Надо надеяться, что Каспер и Сеппель проявят неосторожность и разойдутся в разные стороны. В конце песчаного следа каждого из этих двоих ожидало свое небо в алмазах. Уж об этом-то Коцин-Плоц позаботился заранее. Левый след был правильный, потому что вел к пещере разбойника. Беда заключалась лишь в том, что за столом узловатого старого дуба, невдалеке от входа в пещеру, притаился разбойник Коцин-Плоц с приготовленным для стрельбы пистолетом. В пистолетный ствол, правда, вставлена была не пуля, но заряд молотого перца вместо нее. А уж выстрел из перцового пистолета это разбойник Коцин-Плоц знал. Был в этом случае именно то, что надо. И долго еще этот пижон будет заставлять себя ждать, подумал Коцин-Плоц. Но нет, если он ничего не путает. Кто-то неуверенными шагами уже пробирается там через лес. Правильно. Вот он внезапно появился между деревьями. На нем была ярко-красная шапочка с кисточкой. Касперль, следовательно. Коцин-Плоц, конечно же, не мог знать, что в шапочке Касперля шел Сеппель. Хладнокровно поднял он перцовый пистолет и прицелился. Он прицелился очень тщательно. Медленно согнул палец. Ба-ба! Молния, треск и облачка дыма. Бедный Сеппель. Выстрел из перцового пистолета угодил ему прямо в лицо. Он ничего не видел и не слышал. Он чихал и плевал, и кашлял непрерывно. Как же жгло! И соднило, и щипало глаза. Ужас, просто ужас! Теперь он стал легкой добычей разбойника Коцин-Плоца. Коцин-Плоц связал ему руки и ноги веревкой, какой вяжет телят, погрузил его себе на спину и отнес в разбойничью пещеру. Там он свалил его в угол.
«Вот!» — крикнул он. «Можешь теперь начихаться вдоволь! Будь здоров!»
Он выждал, пока Сеппель немного придет в себя. Когда он увидел, что действие перца ослабевает, он дал Сеппелю пинка ногой и с издевкою произнес.
«Добрый день, Каспер! От всего сердца! Добро пожаловать в мою пещеру! Она тебе нравится? Мне очень жаль, что у тебя насморк. Однако тут ничего не поделаешь. Знаешь, из-за чего все это? Из-за того, что ты суешь свой нос в дела, которые тебя вовсе не касаются».
Сеппель ничего не смог возразить. Сеппель чихал.
«Будь здоров, Каспер», — сказал разбойник Коцин-Плоц.
Он сказал: «Каспер». «Я не Каспер», — закричал Сеппель и снова начал чихать.
«Нет, понятное дело, нет», — ухмыляясь, рассудил Коцин-Плоц. «Я знаю, что ты не Каспер, а император Константинополя». «Да нет же, я Сеппель, конечно, конечно, а я вахмистр Димпельф-Мозер. На случай, если это тебе еще неизвестно, но я действительно Сеппель, закрой пасть!» — завопил разбойник Коцин-Плоц. «Если ты выведешь меня из себя, я стану грубым и высеку тебя, как сидорову козу. Однако послушай-ка, динь-динь-динь-динь-динь!»
Колокольчик, который висел у входа в пещеру, на дверной планке зазвякал.
Ты понимаешь, что это значит? — спросил разбойник Хотценплотс. — Нет, откуда тебе знать это? — Ну тогда я все объясню. Звяканье означает, что как раз в этот момент твой приятель Сеппель плюхнулся в мою яму, в волчью яму. Конечно, ты удивился. Пожалуй, настолько, что дара речи лишился. Каково? Но утешься, с Хотценплотцем не могли справиться даже герои похлеще вас.
Хотценплотц громко расхохотался и захлопал себя по бокам. Затем он выгреб из-под кровати несколько веревок и мешок.
«Сейчас я пойду и принесу твоего приятеля Сеппеля, чтобы тебе здесь было не так одиноко», — сказал он. «Поразмысли-ка на досуге, действительно ли ты не Касперль? А пока что желаю весело провести время».
Мрачные перспективы. А что же тем временем пережил Касперль? Расставшись с Сеппелем, он по своему следу все глубже и глубже забирался в густые дебри. В глубине души он проклинал не только разбойника Хотценплотца, но и жуткую дорогу, полную корней и терновых колючек, по которой он должен был преследовать его, но еще и шляпу Сеппеля. Зеленая тирольская шляпа Сеппеля беспрестанно сползала ему на лицо. Он безостановочно сдвигал ее то на затылок, но через каждые два шага она снова сидела у него на носу. «Может быть, будет лучше, если я поверну ее», — подумал Касперль и надел шляпу наоборот. Это, однако, тоже не помогло. Еще не раз пришлось Касперлю сдвинуть на затылок дурацкую шляпу. И еще не раз она снова сползала ему на глаза, пока внезапно не раздался ужасный хруст и треск. И Касперль вместе со шляпой Сеппеля не свалился в одну из прикрытых хворостом волчьих ям, которыми была со всех сторон окружена пещера разбойника. Теперь он сидел тут нежданно-негаданно, на глубине целого этажа, бедный Касперль, и растирал себе зад. Счастье еще, что он ничего себе не повредил. Это легко могло бы случиться после жесткого приземления с такой высоты. «Вот вляпался», — подумал Каспер и огляделся по сторонам. «Четыре отвесных гладких стены и больше ничего. Как же я выберусь отсюда?» Но ведь был же еще Сеппель, который наверняка нашел бы его и вызволил бы из ловушки. Как-никак Сеппель был его лучшим другом. Скоро ли он заявится? Каспер весь обратился вслух. Ему показалось, будто он услышал, как кто-то приближается. Но этим кто-то оказался, к сожалению, не его друг Сеппель, а разбойник Хотценплотц. Касперль не сильно испугался, когда над краем волчьей ямы внезапно возникло лицо разбойника с всклокоченной черной бородой.
«Эй, Сеппель!» — крикнул Хотценплотц. «Надо надеяться, ты не сломал себе шею? Не хочешь ли сказать «здравствуйте» любимому дядюшке? Представь-ка, дядюшка Хотценплотц пришел, чтобы помочь тебе выкарабкаться на волю. Ты же хочешь выбраться из ямы?»
Каспер кивнул. Естественно, он хотел выбраться из ямы. Ему бы только оказаться на поверхности, а там дальше посмотрим. Может быть, он сможет тогда улизнуть.
«Внимание!» — сказал Хотценплотц. «Точно выполняй то, что я скажу. Я опускаю тебе мешок на веревке. Так, видишь? А теперь, Сеппель, забирайся в него».
«В мешок?» — нерешительно спросил Каспер.
«Да, в мешок!» — сказал Хотценплотц. «Я собираюсь вытащить тебя в нем наверх. По-другому не получится. Ну давай же 100 чертей на сковородке. И не забудь там внизу свою шляпу. Ах да, тирольская шляпа.
Каспрель поднял ее с земли и напялил на голову. Затем он забрался в мешок, и разбойник Хотценплотц, как на лифте, вытянул его на поверхность из волчьей ямы. Но как только он счастливый оказался наверху, тот сделал то, что Каспрель тоже сделал бы на его месте. Он завязал мешок. Теперь Каспрель был взят в плен бесповоротно, поскольку все барахтания и вопли ничем не помогли. Хотценплотц закинул добычу себе на плечи и отправился в разбойничью пещеру.
— Так, а вот и мы! Хотценплотц шлепнул мешок на землю рядом с Сеппелем.
— Теперь мы, пожалуй, и выясним, кто из вас двоих Сеппель и кто Каспрель. Он слегка приоткрыл мешок, однако ровно настолько, чтобы Каспрель смог высунуть из него голову, голову в тирольской шляпе. Высунуться побольше разбойник Хотценплотц ему не позволил.
— Может, ты, наконец, признаешься, что ты Каспрель? — заорал он на Сеппеля.
Сеппель хотел было возразить и на этот раз, что он де Сеппель, но Каспрель опередил его и подмигнул ему. Быть может, оказалось весьма кстати, что разбойник перепутал их друг с другом. — Ты почему мне не отвечаешь, арестант?
— Что же он должен вам ответить? — сказал Каспер вместо Сеппеля. — Вы и сами знаете это много лучше, господин Плотценхоц.
— Плотценхоц?
Меня зовут Хотценплотц. — О, прошу прощения, господин Лотценпотц. — Дурья башка, почему же? — Потому что меня зовут Хотценплотц. Чтоб ты сгорел, ты не можешь запомнить такое простое имя. Но, разумеется, могу, господин Потценплотц.
Хотценплотц взял понюшку табаку.
Он сознавал, что не имеет смысла сердиться. Этот сопляк, этот Сеппель, был, очевидно, и в самом деле так глуп, как и выглядел в своей тирольской шляпе.
Разбойник обстоятельно развернул свой огромный носовой платок в клетку.
Он чихнул и высморкался. Затем, основательно прочистив себе нос и снова отложив платок в сторону, он подступил к Касперлю и Сеппелю, заложив большие пальцы рук за пояс, и обратился к ним с речью.
«Вы хотели по-шпионски выследить меня?» — И теперь находитесь в моих руках, — сказал Хотценплотц.
— Все устроилось к лучшему. Вы, правда, не заслуживаете снисхождения.
— Я мог бы, если б хотел,
вспороть вам брюхо или оторвать башку. Но это мне не к лицу. — А почему не к лицу?
Он взял из табакерки очередную понюшку
и чихнул, после чего продолжил дальше. «Потому что я придумал для вас кое-что получше. Тебя, Каспер, — он указал на Сеппеля, — я посажу на цепь. Ты останешься в разбойничьей пещере и будешь работать на меня, пока не почернеешь. А тебя, Сеппель, — Хотценплотц указал на Касперля, — я продам».
«Ах, батюшки мои! — простонал Каспер. — И кому же?
— Кому? — сказал Хотценплотц. — Великому и злому волшебнику Петросилиусу Цвакельману, моему старому приятелю.
Не знал я с детства понимания, дружбы тоже не знал. Не уделяли мне внимания, зато я гением стал. Занимался алхимией и варил лягуша. Злой волшебник отныне я, опасайтесь меня. Занимался алхимией и варил лягуша. злой волшебник отныне я.
Опасайтесь меня. Петросилиус Цвакельман. Великий и злой волшебник Петросилиус Цвакельман сидел на кухне своего волшебного замка и с досадою чистил картошку. Хотя он и был великим волшебником, который с легкостью мог превратить всякого человека в любое животное, а из грязи сделать золото, но вот сколдовать кожуру с картошки, это, несмотря на многочисленные усилия, ему еще никогда не удавалось. И если таким образом он не желал изо дня в день питаться только лапшой да перловкой, ему волей-неволей приходилось самому время от времени надевать кухонный фартук и собственноручно выполнять это докучное дело. «И помочь-то некому, потому как нет у меня прислуги», — вздыхал великий волшебник Петросилиус Цвакельман. «А почему у него не было слуги? Потому что я не встретил еще ни единого, который бы мне подходил», — размышлял он. «Ибо такой слуга должен прежде всего быть глупым. Только круглого дурака я мог бы принять в свой волшебный замок, не опасаясь того, что он раскроет все мои планы. В этом вопросе мне, как волшебнику, нужно проявлять беспримерную прозорливость и беспредельную предусмотрительность, чем ждать, пока кто-нибудь подложит мне свинью. Лучше уж собственноручно чистить картошку, даже если мне это дается с таким трудом». Петросилиус Цвакельман прервал на время своих раздумий работу. Только он хотел продолжить чистку, как зазвонил домашний колокольчик.
«Одну минутку!»
— крикнул великий волшебник Петросилиус Цвакельман.
«Уже иду!»
— он выбежал в прихожую, схватился за тяжелый засов и хотел было отворить двери замка, однако в последнее мгновение вспомнил, что на животе у него все еще болтается кухонный фартук. «Ах, какой конфуз! Петросилиус Цвакельман в кухонном фартуке! Еще не хватало, чтобы кто-нибудь лицезрел его в этом недостойном виде!» Вторично зазвонил домашний колокольчик.
«Да иду же, иду!» —
крикнул Цвакельман. Он сорвал с себя фартук, однако куда же его деть? Фокус-покус! Великий волшебник Цвакельман щелкнул пальцами. Тут фартук сам по себе упорхнул прямо на кухню и занял в посудном шкафу свой крючок. Домашний колокольчик зазвонил в третий раз. Петросилиус Цвакельман отодвинул запор и отворил дверь. На пороге с мешком на плечах стоял разбойник Хотценплотц.
«Ба! Смотри-ка!»
— обрадованно воскликнул великий волшебник. «Старый приятель, ты еще жив. Добро пожаловать ко мне, добро пожаловать! Не желаешь ли зайти?»
«Охотно», — сказал Хотценплотц. Петросилиус Цвакельман
проводил его в свой кабинет. Это была большая честь для Хотценплотца. Сюда великий волшебник позволял входить только своим лучшим друзьям, гостей обыкновенных. Он принимал, если вообще принимал их, в зале замка. В кабинете Цвакельмана стоял огромный книжный шкаф, набитый толстыми книгами в кожаных переплетах. Стопки таких же толстых книг лежали на письменном столе, на подоконнике и на полу. Над письменным столом с потолка свисал крокодил. Это было чучело. А в глубине комнаты, в углу, прислонился скелет, который держал в правой костлявой руке горящую свечу. Петросилиус Цвакельман уселся в свое кресло за письменным столом и указал на стул с высокой спинкой, стоящий напротив него. «Не хочешь ли присесть, старый холостяк?» Хотценплотц кивнул и уселся. «От понюшки не откажешься?» — спросил великий волшебник. — Всегда с удовольствием. Цвакельман щелкнул пальцами и будто что-то схватил в пустоте. Он выколдовал из ничего серебряную табакерку с нюхательным табаком и протянул ее Хотценплотцу. — Пожалуйста, угощайся. Хотценплотц взял изрядную щепотку и понюхал. Он чихнул так ужасно, что едва не счихнул с потолка крокодила. «Ух, дьявольское зелье!
Мой дорогой, вот это я понимаю табак! Он в три раза крепче толченого стекла! Откуда он у тебя?»
«Самосадс», — сказал великий волшебник, — «моя собственная смесь, марка утешения носа. Да возьми же еще щепотку!» Хотценплотц вдруг засиял. В голову ему пришла одна мысль. Он понюхал табак и чихнул. Затем произнес.
— А не заключить ли нам одну сделку?
— Сделку? — спросил Цвакельман.
— Да,
— сказал Хотценплотц.
— Табачную сделку!
Цвакельман презрительно сморщил нос. — И что ж ты мог бы мне предложить? — спросил он.
— Ты что, не знаешь, что у меня денег куры не клюют?
— Да кто же говорит о деньгах? — сказал Хотценплотц. — Я предлагаю тебе кое-что получше. Угадай-ка. Петросилиус Цвакельман наморщил лоб и задумался. Хотценплотц выждал какое-то время и затем предложил.
— Позволь, я тебе помогу.
Это нечто такое, что ты безуспешно ищешь уже давным-давно. Нечто такое, что я безуспешно ищу уже давным-давно. Великий волшебник насторожился.
Может быть, это какая-нибудь новая книга по волшебству?
Нет, слуга.
О! — воскликнул великий волшебник Цвакельман. — В самом деле? — Слуга? — Но достаточно ли он глуп?
— Глупее не бывает,
— сказал разбойник Хотценплотц.
— И где же он у тебя?
— Здесь сидит, в мешке.
Хотценплотц развязал веревку, которой был затянут мешок. Тот упал. И на свет Божий явился Каспер в шляпе сепеля на голове. Петросилиус Цвакельман щелкнул пальцами и приколдовал сюда свои очки. Он оседлал ими нос и подвёл Касперля придирчивому осмотру. Каспер же сморщил такую глупую физиономию, какую только мог. Он столь же глуп, как выглядит? — спросил великий волшебник Цвакельман.
— Несомненно, — ответил Хотценплотц. — Это хорошо, — сказал Цвакельман. — Это очень хорошо. Как же его зовут? — Сепель. — Ага. Итак, Сепель, я беру тебя. Ты умеешь чистить картошку?
— Естественно, господин Шнакельман.
Петросилиус Цвакельман вскипел.
«Ты коверкаешь мое имя, разгильдяй!» В ярости воскликнул он. «И к тому же я не просто господин. Я требую от тебя обращения, великий волшебник, Петросилиус Цвакельман! Заруби это себе на носу раз и навсегда!»
«Очень хорошо, великий волшебник Цепродилиус Вакельцан!» Совершенно невинным видом произнес Каспер. «Чтобы ты провалился!» Великий волшебник ухватил Касперля за шиворот и сильно встряхнул его.
«Ты думаешь, я потерплю, что ты будешь надо мной насмехаться? Превратить тебя, не сходя с места, в обезьяну? Или в дождевого червя!»
Петросилиус Цвакельман щелкнул пальцами, и хоп! В руке у него оказался волшебный жезл. Но Хоцен-Плоц не допустил, чтобы он заколдовал Касперля. Разбойник обнял Цвакельмана и успокоил его. Сепель ненарочно исказил твое имя, старый друг.
Он не запомнил его. Для этого он слишком глуп.
Ах так, протянул Петросилиус Цвакельман и после этого рассмеялся. Хоцен-Плоц, воскликнул он, не могу выразить, как я рад. Этот Сепель мне нравится, он как будто создан для моего домашнего хозяйства. Я быстренько сведу его на кухню, пусть он там начистит картошку. Потом мы можем в спокойной обстановке поговорить с тобой о цене.
Давай лучше поговорим об этом сейчас, сказал разбойник Хоцен-Плоц. И то верно, я предлагаю тебе, скажем, полмешка нюхательного табака.
«Только половину?» — ответил Хоцен-Плоц.
«Это не маловато ли за целого слугу?»
«Ну ладно», — сказал Петросилиус Цвакельман, «ты получишь целый мешок!
Идет!»
И с этими словами он протянул Хоцен-Плоцу правую руку.
«Идет», — согласился Хоцен-Плоц и ударил по ней.
«С этого момента ты можешь делать с Сепелем все, что тебе заблагорассудится. Отныне он твой.
Будь здоров!»